Жизнь в историях. Анастасия Туманова. Сквозь печальные туманы. Глава первая. В полдень над Севастопольским заливом стояло солнце. Бомбардировок не было с самого утра, и черный дым над горизонтом, скрывающий остовы потопленных на рейде кораблей, давно рассеялся. Но над всей линией русских укреплений поднимались белые шарики выстрелов. Второй и третий бастионы были сплошь затянуты дымом. Из-за бесконечного грома ружейной перестрелки уже давно ничего не было слышно. Сквозь дымовую завесу пехотинцы едва различали синие с красным мундиры французов, начавших штурм Малахова кургана. Всюду лежали раненые, на которых никто не обращал внимания. Волна французов захлестнула бастион, кое-где уже были отброшены штыки, шла яростные и отчаянные рукопашные. «Петров, вставай! Вставай, брат, надо!» Штабс-капитан Закатов пытался приподнять лежащего на земле солдата. Тот был ранен в грудь и с последних сил хрипел.
«Ваше благородие, бежите!
Да бежите вы заради Христа! Француз уж кругом! Опоздаете! Никита Владимирович, да прошу ж я вас! Петров, потерпи! Сейчас будут носилки, потерпи!
Вы, мамаша, отпишите. Знаете ведь куда? Земляки ж, Бельский уезд, село Триш.
Петров, держись, я тебе говорю!» Сорвавшимся от отчаяния голосом крикнул Закатов. «Не сметь помирать! Носилки! Черт возьми, носилки сюда!»
Но его никто не слышал.
Вокруг Закатова уже не было видно ни одного русского мундира.
«С Богом, ваше бл...»
Петров не договорил. В углу его рта вздулся коричневый пузырь. Раненый содрогнулся всем телом, откинул голову.
«Петров, терпи! Прорываться будем, держись!»
Штабс-капитан вздернул тело солдата, показавшееся вдруг ему невыносимо тяжелым, схватил его ружье. Вокруг трещали выстрелы, слышалась французская брань. Тело Петрова кулем осело на землю, голова откинулась, глаза остановились. Вскочив, Закатов истошно закричал, бросился в багровой мгле наугад и...
«Никита! Никита, что с тобой?»
«Да что ж ты, брат, снова? Ну что такое? Воды дать? Давай, давай, просыпайся, кончилась война, все.
Тьфу, черт! Напугал как!»
Закатов торчком сел в постели. Мокрая от пота рубаха прилипла к спине, в висках стучала кровь. Перед глазами еще стояла серая дымовая завеса, синий с красным мундир, лицо мертвого Петрова.
«Мишка, что, я кричал?» — хрипло спросил он, проводя ладонью по лбу.
Голова немедленно отозвалась болью. Неровный круг света приблизился.
«Кричал, орал, как недорезанный. Надеюсь, хоть Федосье в кухне не слышно было.
Тьфу ты, прости. Снилась опять дребедень какая-то». Никита спустил ноги на пол, неловко взял из рук другу кружку, принялся тянуть холодную воду, чувствуя, как дрожат пальцы. И от этого смущаюсь еще более. Михаил, оседлав стул возле развороченной постели, напряженно смотрел на него.
«Ты ступай спать», — ставя кружку на стол, попросил Закатов.
«А я, пожалуй, пойду пройдусь. Все равно теперь не уснуть».
«Ты что, рехнулся?» — всполошился друг. «Ночь на дворе. Нет, как хочешь, я тебя из дома не выпущу».
«Мишка, отстань», — поморщился Закатов, начиная одеваться. Пламя свечи заколебалось, и в его бьющемся свете лицо штабс-капитана, перечеркнутое со лба до края губ рваным шрамом, казалось постаревшим и еще более некрасивым.
«По-моему, не нужно тебе никуда идти».
Михаил, который все это время пристально наблюдал за Никитой, нерешительно сказал.
«Ну что ты выдумал, право? Не спится? Ну давай посидим, поговорим. Я теперь тоже не усну после твоих воплей. Научишь меня наконец-то играть в штос?»
«Тебя учить, что мертвого лечить», — вяло отмахнулся Закатов.
Ты в игре смысла не видишь и расчетов не признаешь. И играть с тобой все равно, что с трехлетним младенцем. Ну, хочешь, дам почитать что-нибудь. Свечи есть. Жги хоть до утра, не жалко. После.
Закатов оделся, встал. Теперь свет падал на него сбоку, и стало видно, как на самом деле еще молод этот невысокий, сероглазый человек с испорченным шрамами лицом. За плечами его были московский кадетский корпус, службы в пехотном полку, Крымская война и два ранения. Оба были получены на Малаховом кургане во время наступления французов. Осколками снаряда у Закатова было раздроблено колено и сполосовано лицо. И хромота, и шрамы должны были остаться с молодым человеком на всю жизнь. Когда Никита, натянув шинель, вышел из дома на темный двор, Михаил догнал его. «Никита, пообещай мне, по крайней мере, что не будешь пить. И куда тебя только носит по ночам, женщины, да?» Закатов остановился. Внимательно посмотрел в лицо друга. «Мишка, мне ведь 26 лет. Я вовсе не обязан давать тебе отчет. А если моя хмельная рожа оскорбляет твои трепетные чувства, я готов переехать хоть завтра». «Закатов, ты...» Было замечено на это.
«Знаю, брат, знаю», — мирно ответил Закатов, спускаясь по крыльцу.
«Ложись спать.
Обещаю, что вернусь на своих ногах».
«Это уже немало», — язвительно сообщил Михаил в темноту. Но ответа не было. Коротко скрипнула калитка, и наступила тишина. Ночной Столешников переулок был совершенно пуст. Только на углу Петровки виднелся экипаж извозчика. Когда Закатов прошел мимо, его окликнули с козел сиплым голосом.
«Васиясь, куда прикажете?»
«Спи, брат, мне недалеко».
Из-за заборов тянуло сыростью и запахом прелых яблок. Изредка мостовая освещалась серой полосой света. Это выглядывало из рваных облаков луна. Промозглый воздух забирался за ворот. Закатов, поежившись, крепче запахнул полы старой шинели и прибавил шагу. Путь его лежал в Витошный переулок, близ Иверской. В кривом переулке не горел ни один фонарь. Было сыро, темно и несло тухлятины. Казалось, низги нельзя увидеть в этой дурно пахнущей темноте, но Никита Закатов уверенно шел по немощенному переулку, обходя лужи и кучи мусора. Добравшись до едва заметного деревянного крыльца, на которое падал свет из крошечного оконца, он поднялся по ступенькам и потянул за ручку двери. Дверь, к изумлению Закатова, оказалась заперта. Поразмыслив, он замолотил в нее кулаком. Ему долго не отвечали. Затем послышалось торопливое шарканье шагов, и сонный голос спросил:
«И кого это посредь ночи принесло? У нас заведения порядочные. Закрыт давным-давно. Ступайте, милостивый государь, подобру по...»
«Серафимова икра», — усмехнувшись, перебил его Закатов. «Открывай, Фома».
После минутной тишины дверь с визгом распахнулась, и в проеме появилась освещенная свечой физиономия рябого полового.
«Ох ты! Никита Владимирович, уж сколько не видать было!»
«Давно ли у вас порядочное заведение, Фома?»
«Вот вам все смехи, а на нас, извольте видеть, снова огорчение упало. Ермолай Кузьмич вовсе распорядились ночью не пущать. Ежели только своего кого, аль по рекомендации надежней».
«Закрывали вас, что ли, в 30-й раз?»
«И ведь по глупости какой не поверите!»
Половой пропустил гостя внутрь, угодливо освещая путь.
«Кабы за игру, аль за водку разведенную, еще хоть понимание могло быть, а ведь что вышло, бестолковщина сущая! Играли давеча у нас какой-то чин из провинции, а после взяли Селинку и в номер с нею поднялись. И ведь куда как довольны остались, Селинка сказывала, что обещали даже ее с собой в имение увезти до конца сезона. А в гостиницу к себе вы завернулись? Хватит!